Господь вас. Итак, сегодня, как я обещал, мы будем с вами изучать 103-й псалом, тот самый псалом, с которого начинается наше богослужение вечернее, который еще называется предначинательным псалмом. Этот псалом говорит об сотворении мира Богом и управлении Богом мира, как Бог создал мир этот, управляет его. Почему? Надо помнить, что псалом имеет два уровня смыслов. Внешний буквальный смысл, который имеет тоже огромное значение для нас, но он имеет отношение и к нашей душе, и к нашей внутренней жизни человека. Связано это с тем, что человек называется, древними языческими мудрецами назывался микрокосмосом, вот, и Священное Писание не отвергает того, что связь есть между человеком и этим космосом, но связь обратная. Вот Святой Григорий Богослов говорил: Бог создал человека, большой мир в маленьком. Понимаете, не маленький мир в большом, а большой мир в маленьком. То есть человек – это макрокосмос, а Вселенная – это микрокосмос. Потому что Вселенная меньше, чем человек, меньше, чем его душа, бесконечно меньше. И вот, в частности, поэтому то, что существует в нашей Вселенной, является образом того, что происходит в нашей душе. Вот видимые реальности, они отражают невидимую реальность нашего духа. И эта связь очень глубокая, таинственная связь, что это между миром и нашим духом. Итак, сам этот псалом начинается таким словами. Псалом Давида о мирском бытии, то есть о появлении мира, о сотворении мира. Да. «Благослови, душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело». В исповедании вели лепоту облекаться и си, одеяйся светом я коризую, простирая небо и кожу, покрывая водами превыспрени свои, основая полагая облаки на восхождение свое, хаяй на крылу ветренью твои, ангелы свои духи, и слуги свои пламя огненный, основая землю на тверди, я не преклонится век века, бездна я коризу одеяния, я на горах станут воды, а за плечами твоего побегнут, от глаз и грома твоего боятся, восходят горы, не сходят поля вместо, и же основалась им, предел положилась, и гожи не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напаяются звери сильные, ждут она гриф жажду свою, а ты птицы небесные привитают, от среды камней дают глаз, напоят горы от превыспаний своих, от плодоел твоих насытится земля, призебает траву скотом и злак на службу человеком, звести хлеб от земли, и вино веселится сердце человека, умасите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кеда ливан, слежи си насадил, там птицы вогнездятся, и родивые жилища предводительствуют ими, горы высокие еленем, камень подающие зайцам, ставилась луну во времена, солнце позна запад свой, положился тьму и быть ночь, в ней же пройдут все звери дубравни. Скинь меркающего осхитить и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце, собравшиеся и в ложах своих лягут, и зыди человек наделал свое, надел нет свое до вечера. Як возвеличишься дела твои, Господи, вся премудрость сотворилась и исполнится земля, твари твои я. Сие море великое пространное, там огади жне из числа, животные малые с великими, там и корабли приплавают, змеи сие гоже создалось и ругать и сему. Всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давший тебе им соберут, отвержу тебе руку всяческой исполнить. Благости, отвращу же тебе лица возметутся, а ты мещи духа и исчезнут, и в Персию возвратятся. После же духа твоего и союзится и обновишь лица земли. Будет слава Господне вовеки, возвеселится Господь о делях своих. Презирай на землю, творяй трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь. Но сладится ему беседа моя, живо заселюсь о Господе, и исчезнут грешницы от земли, и беззаконие всякое же не быть им, благослови душа моя Господа. Вот этот псалом, как мы его слышим, отрывки его поются на всеночной, хотя по псалом должен петься весь. И полностью он читается каждый раз у нас на вечернем богослужении. Он описывает устройство и управление миром. Итак, будем подробнее разбирать постишно. «Благословляй, душа моя Господа». Вот с этого начинается запев из 102-го и 103-го псалма. Если 102-й псалом посвящен делам Бога по отношению к человеку сейчас, то здесь наша душа призывается, чтобы мы прославляли Бога за Его дела творчества, за Его управление Вселенной. Действительно, все благочестивые христиане, они умели, учились всегда рассматривать знаки Божьего величия во всем окружающем нас мире. Учились рассматривать тайны божественного управления в мире, который заполняет нас, окружает нас. И вот, и чтобы правильно познать мир, чтобы узнать мир, какой он есть на самом деле, необходимо настроиться на определенный лад. Поэтому описание начинается с чего? К призыву к своей душе благословлять Господа. Существуют разные виды познания. Вы знаете, да, что можно мир познать, например, научным способом. Так? Как говорил Декарт, вернее, Фрэнсис Бэкон говорил, что эксперимент – это допрос природы под пыткой. Вот можно пытаться узнать о том, что происходит в этом мире, пытая этот мир, так? Там есть хорошие, как-то, одна работа была с одного современного философа, он говорил, что такое допрос природы под пыткой? Вы говорите, давайте возьмем, например, Бертрана Рассела, знаменитого философа, да? И возьмем, выкинем Бертрана Рассела в окошко вместе с камушком. Мы видим, что Бертран Рассел вместе с камнем упадут вместе с одной скоростью, да? Вот. И мы не видим, какой разницы. Таким образом, мы очевидно поймем, что Бертран Рассел и камень – это одно и то же. Вот. Потом мы возьмем, например, посадим Бертрана Рассела в клетку. И будем подавать, прикрепим к нему рту там измерители слюны. И будем при одной лампочке давать ему, там, соответственно, там колбаску, а при другой лампочке дать электрический шок. Мы видим, что у него великолепный разный инстинкт, как у собачки, понимаете? Вот. Более того, если мы усложним эту систему, возьмем несколько Бертранов Расселов вместе и посадим их в одно огороженное колючей проволокой пространство, то мы увидим, что они очень хорошо обучабельны. Вот. Причем в отличие от собаки, которая бывает часто артачится и даже не хочет обучаться по-нормальному, он очень быстро показывает свою обучабельность, что он там будет бегать, исполнять все то, что ему скажет надзиратель, даже вылизывать ему аккуратно с воды. Вот. Таким образом мы увидим, что это весьма такое высокоорганизованное животное. Понимаете, но вот это способ познания мира, которому предполагает узнавать сущность всего, это наука. Почему-то считается, что на самом деле это единственный исключительный способ нормально познать мир. Вы понимаете, что раз человек, он даже работает так очень своеобразно, да, вряд ли в отношении природы он будет работать тоже по-нормальному. Это известно, например, что реальный мир не живет по физическим законам. Всюду даже проблема идеальных реальных тел. Есть огромная проблема, которая до сих пор не решена физикой. Реальный мир живет, для того, чтобы реальный мир жил по физическим законам, для этого нужно его привести в совершенно ненормальное состояние. Для этого делают там машины, да, то есть все делают там, все вещества приводят в неестественный вид, там, неестественное состояние, да. Вот, пытаются каким-то образом упримитивить систему, иначе не будет работать, понимаете? То есть реальные законы Вселенной работают только для машин. Там, для компьютера, для железок, чего-то еще. Да и то только до определенного уровня. Там, например, в микромире это уже не работает за принципы неопределенности. Вот, в макромире там тоже не работает, по другим же причинам. И в реальном же, вот, например, реальный космос, он, например, совершенно неописуем. То есть, чтобы объяснить, почему камень является камнем, а не жидким кристаллом, необходимо руками вводить там вот, так называемую флуктуацию. Потому что по всем физическим законам никаких твердых тел существовать не может, знаете? Никаких камней, там, жиль, даже металлов не может быть. Могут быть только исключительно жидкий кристалл. А это такое абсолютно нарушение всех законов, которые здесь по непонятной причине. Это такая проблема, которая решается физикой, до сих пор не решена. Вот, я уже не говорю про то, что, например, вопрос, вот элементарно, животные, имеют ли животные инстинкты в нашем смысле этого слова? Имеют, если посадить в искусственную среду. Понимаете, да? Вот если собаку посадить в клетку павловскую, вот тогда у нее появятся инстинкты. До этого инстинктов у нее никто не заметит. Собака, например, вот если она бегает, да, вот обычная собака, она бегает совершенно невыводимо из инстинктов, понимаете? У кого там была кошка, собака, там, не знаю, крыс, кто угодно. Они, все эти животные, они очень такие самолюбивые, наверное, замечали, да, с характером, так? Которые никак из инстинктов не выводятся, согласитесь, так? Вот, то есть реальные животные, они-то именно вот такие. Даже бактерии, у них есть нечто своеобразное. Вот. Даже камни, они обладают некоторыми свойствами растительной жизни. Они там растут, размножаются. Очень своеобразный мир такой, таинственный, непонятный. Вот. Даже элементарные частицы, они обладают принципом неопределенности. То есть для того, чтобы физический мир мог действовать по тем законам, которые обнаружили под пыткой, его нужно подвергать пытке. По-другому он не работает. Вот. Но однако существуют и другие способы познания. Например, ДНК найдена была не при помощи пытки. ДНК, например. А при помощи наблюдений была найдена. Иначе бы никогда не обнаружили. Например, точно так же при помощи наблюдений было обнаружено такое явление, как танец пчел, при помощи которого они передают информацию. Такая своеобразная речь пчел. Вот. И существует вот, действительно способ наблюдения без вмешательства. Это способ лучше, чем первый, то есть он более точно описывает реальность, но он не показывает смысл, скрытых за реальностью. А для того, чтобы понять смысл, который заложен в этом мире, необходимо что? Необходимо благословлять изначально Господа. Поэтому с чего начинается псалом? С призыва душе благословлять Господа, понимаете? Душа, хвалящая Бога, может понять, что такое этот мир на самом деле, понимаете? Вот... Еще Платон в свое время говорил, что есть огромный парадокс, парадокс целостности. Знаете, наверное, да? Что это такое? То есть вещь, любая вещь, она невыводима из своих частей. Ну понятно, да, вот этот столик. Ножки. Ножку вот это стол? Нет. Так? Крышка стол? Нет. Вот, а если просто сложить четыре ножки и крышку, это стол будет? Если их определенным образом сложить, то это будет стол. А если даже не сломанные четыре ножки и крышку положить рядышком, это будут обломки стола, да, но не стол никак. Ну, вот есть понятие, что целостность невыводима из частей, понимаете? Это действительно так. Вот, чтобы увидеть целостность, необходимо обладать целостным взглядом. А целостным взглядом обладает кто? Тот, кто является источником этой целостности. То есть Бог. Собственно, идея стола, почему стол этот известен? Потому что появилась идея у головы человека, так? Ум породил целостную идею стола, которая потом уже реализовывалась. Никогда не бывает так, что там человек увидел кирпичи и думает, дай-ка что-нибудь надо из них сложить. А что бы из них сложить? Там, да? Там сложить из них собачью будку или церковь Божию. Нет, так никогда не делается. Сначала приходит идея, дай-ка построим храм, там, дай-ка построим собачью будку. Да? А потом эта же идея начинает овеществляться, конкретизироваться. То есть целостность, она первичнее, чем конкретика. Вот, эта идея Платона, она есть и в Писании. Только единственная разница в чем? То, что Платон полагал, что вот эти идеи, они независимы от Творца, а Писание говорит, что это идеи Творца. Вот, или идеи, ну, идеи Творца Вселенной, или идеи там, Творца, ну, например, человека, да, по образу Творца Небесного созданного. Вот, но никак не какой-то отдельный как бы, мир такой, океан, с которым можно черпать. И вот... Как раз-то поэтому, чтобы познать по-настоящему мир Божий, чтобы узнать тайны Господа, что необходимо? Необходимо для начала благословлять Господа, чтобы душа человека благословляла Господа, славила Бога, чтобы удивлялась, восхищалась им, потому что истинный христианин тот, кто всегда удивляется, как сказал святой Исихий, Синаид. Вот это очень важный момент, потому что почему-то считается, что настоящий христианин должен быть таким угрюмым, мрачным, да, с соломой в бороде, вот, в грязных ботинках, и при этом он должен вот в этом и все бояться. Это настоящий христианин. Нет, это напрасно. Настоящий христианин только всегда удивляется, умеет увидеть удивительный мир Божий и восхищаться той красоте, которая заложена в этом. Итак, благослови душа моя Господа. И дальше мы обращаемся к Богу и говорим, Господи Боже мой, ты возвеличился чрезвычайно, то есть твое величие чрезвычайно. Я смотря на тебя, видя в тебе собственного моего Бога, не могу охватить твое величие. Ты возвеличился чрезвычайно, возвеличился ты зело. То есть нет меры твоему величию, твоему великолепию, твоему могуществу. Ты настолько велик, что мой разум не охватывает тебя. Как говорил святой Григорий Богослов, Бог это некое безмерное море сущности. Когда человек смотрит на Бога, он смотрит на него и засматривается и теряется в этом безмерном океане, в этом безмерном океане божественной славы. И дальше сказано, в прославление и в великолепие ты оделся. ты одет в прославление и великолепие. То есть тебя окружает вечное прославление и вечное великолепие. Причем независимо от творений. Слава, соприсущая тебе. В само взирание на тебя есть слава. Ты окружен славой, ты окружен силой, красотой и могуществом. Как говорил Григорий Палама, вот если мы посмотрели бы на Бога до творения мира, мы бы увидели, что он окружен все равно величием и славой, которая безмерно превосходит всякое наше представление. Вот сколько бы ангелы и люди не славили Творца, они ничего не способны прибавить к той славе, которую имел Бог до начала Вселенной. Потому что бесконечность невозможно прибавить, понимаете, да? Вот его великолепие, его силы, его могущество, они лучезарно сияют из его сущности, и их невозможно передать. А помните, я говорил, приводил пример святого Венедикта Нурсийского, который увидел однажды Бога и увидел, что он окружен бесчисленным множеством лучей, и на одном из лучей висела наша Вселенная. На одном из бесчисленных лучей.
И вот, могу спросить, да. Вот человек, получается, стремится видеть вот эту славу, которая была изначально у Бога.
Да.
Сейчас он сначала как бы славит Бога по творению, но цель видеть эту славу изначально.
Дело в том, что в творении эта слава как бы проявляет себя, да? Она проявляет себя в некоторой мере. В той мере, насколько это возможно. Вот красота творения – это эхо от изначального слава Бога. Вот если угодно, есть прекраснейшая изначальная симфония, да? И от этой симфонии происходят разные отголоски. Более сильные, более слабые, еще более слабые. Да? И вот эти вот отголоски, они простираются до самых низких уровней творения. От самых высоких, самых могущественных там, мелодий, да? До самых слабеньких. У Толкина есть хороший образ такой в Сильмариллионе. Он там говорит, что вначале там, ангелы стали петь перед Богом песню, и он им задал тему. Вот, и все ангелы стали петь, каждый там своим голосом. И потом вот все эти голоса, они стали реальностью. Ну, это некий такой образ. На самом деле, конечно же, можно сказать так, что Бог – это огромный оркестр, слава Богу – это огромный оркестр, исходящий из единства причем. Ну, как в оркестре, да, главное, чтобы все эти бесчисленные различные ноты, музыкальные инструменты, да, что они выражали единую тему. Иначе концерт развалится, так ведь? Если там одни будут играть одну, другие другую. Вот. И также вот его Божья слава единая изначально, она проявляется в бесчисленных уровнях силы, в бесчисленных уровнях славы, от самых слабых до самых могущественных. Но не исчерпаема она никаким умом, ни человеческим, ни ангельским.
Но святые или ангелы, они уже имеют возможность зрить свою славу?
Во всей полноте эту славу видит только трое.
Отец, Сын и Святой Дух.
Вот только они во всей полноте видят славу, потому что у них бесконечное зрение. Вот. А и люди и ангелы постоянно все больше и больше стремятся к этой славе, но, как поется в церковном каноне на воскресный день, благоговеют перед чрезвычайным и неприступным светом. Вот. Таким образом, это стремление, оно будет вечно, собственно говоря. В этом главное наслаждение, понимаете, Царство Небесное. Часто люди спрашивают, а почему, как же Царство Небесное не скучно будет, понимаете? Ответ очень простой. Царство Небесное – это не какой-то сад, там, где люди будут бренчать на балалайках там, да, и вкусные яблоки кушать. А это место постоянного богопознания. Причем богопознание не в смысле головного познания просто, да? А познание и умом, и волей, и чувствами, и сердцем, и телом, и всем. Понимаете? Так что, как говорит святой Николай Кавасила, для спасенных Бог будет короной, одеждой, Бог будет пищей, питьем, домом и храмом, и всем во всем он будет бывать. Во всем проявляет свою силу. Итак, причем интересно слово «велелепота», очень красивое. «Велелепота» – это что это такое? А «лепота» – что это такое? Не просто красота. Это очень интересное слово, которое сложно передать одним словом русским. А? Нет, это «лепота» – это красота, соединенная с могуществом. Понимаете? Вот если представить себе предельное могущество, подсоединенное с предельной красотой, одновременно, понимаете? Вот будет лепота. У нас бывает часто разделение, бывает, да, там беззащитная красота. Да? А теперь представьте себе могущественную красоту. предельно сильную красоту. Ну, например, можно сказать, что у нас есть такая замечательная вещь, как солнце, да? Это лепота.